Вот так. Звук истории.
Добрый вечер всем. 7:00. Василий Антипов, Сергей Бунтман. Мы в прямом эфире. Но у нас передача такая комбинированная, потому что приближается юбилей 200-летней битвы при Ватерлоо. Сейчас идут полным ходом 200 лет назад 100 дней Наполеона. Наполеон как-то перестает интересовать Россию, как только он отсюда из России ушел, а потом через, неполные 2 года взяли Париж. Ну и все, взяли Париж, а остальное не наше дело. Оказывается, вообще-то это не совсем так. Потому что Наполеон представлял интерес всей Европы и в 15-м году, когда он сделал свой замечательный фокус. Вот 7 марта, когда он уже вошел в город Гренобль, высадился с Эльбы на южном побережье Франции, потом поднялся по знаменитой дороге, которая теперь носит его имя. Раньше были тропинки, а теперь там даже на автомобиле можно проехать. Дорога Наполеона. Наполеон продолжает интересовать и 200 лет спустя. Не знаю, что вы об этом думаете, но вот есть люди, которые всю жизнь занимаются и Наполеоном, и наполеонистикой. Один из них совершенно, я бы сказал, в хорошем, нормальном смысле слова, одержимый этой темой. Человек, который один из основателей, хотя, к моему величайшему сожалению, многие в этом движении реконструкторском наполеоновских времен и войны 12-го года, и других наполеоновских войн, они как-то, друг с другом далеко не всегда, мягко скажем, дружат. Но вот Олег Валерьевич Соколов, один из тех людей, который посвятил всю свою жизнь Наполеонике. И вот сейчас все это привело к тому, что он написал уже не историческую работу, а написал роман, который связывает интереснейшие эпохи, разные эпохи французской и европейской истории. Ну, а потом, конечно, как я мог не воспользоваться случаем и Олега Валерьевича не начать уже пытать по поводу возможностей Наполеона вот эти 100 дней продлить, если не на 100 лет, то на несколько лет, закрепить свои достижения во Франции и не обязательно при этом воевать со всей Европой. Что мы могло бы быть? Но вот что могло бы быть, это предмет художественной литературы. Но вот здесь что могло бы быть во время войны Испании, о том и новая книжка художественная. Олег Валерьевич Соколов, он живет в Петербурге, и поэтому, когда приезжает, тогда мы его и записываем. И вот я его записал недавно, естественно, про книжку расспросил.
О вашей книжке, недавно вышедшей, «Испанская война и тайна тамплиеров». Не будем рассказывать, как там все происходит, потому что это надо читать. Это надо читать, и читать надо до конца, потому что тайна есть тайна.
Ну, конечно.
Об испанской войне наполеоновской, я напомню, что Олег Валерьевич Соколов и историк, и писатель, и один из вообще основателей реконструкторского движения, и наполеоника это ваше, и Наполеон это ваше главное.
Да.
Это ваше все. Испанская война. Вообще, что бы мы ни читали, тут же у нас, каких бы там людей мы ни читали, читали бы мы Конан Дойля про бригадира Жерара, читали бы мы Эдгара По, даже когда происходит дело в Испании во время наполеоновских войн, там обязательно какая-нибудь есть какой-нибудь колодец и какой-нибудь маятник,
да.
Который нас окунает в очень таинственное прошлое. Вот почему такая мистика, связанная именно с испанской войной
Наполеона? Именно поэтому она мне привлекала всегда. Я всегда хотел написать художественное произведение. Потому что Испанская война, во-первых, это малоизвестная война империи, хотя и главная война империи по ее продолжительности, по количеству задействованных
там войск. Одна из тяжелейших войн.
Одна из тяжелейших, самая тяжелая, без сомнения, самая трагичная, драматичная. И абсолютно малоизвестная, это одно. А с другой стороны, вокруг испанской кампании вот такая черная романтика. И это вполне понятно. Страна, в которую вступили французы, это была еще страна, которая жила, я не скажу при мрачном феодализме, потому что я считаю, что феодализм не обязательно совсем мрачный, не такой уж мрачный. Но вот испанский феодализм, он с такой вот чертовщинкой, и вот понятие это инквизиция, не случайно Эдгар По написал «Маятник и колодец» про инквизицию, если вы помните, это кончается тем, что генерал Лассаль спасает
человека. Ну, конечно, да.
И фраза такая: в Толедо вступала французская армия, инквизиция была в руках ее врагов, так сказать. Так, то есть вот французская армия, которая уничтожает эту инквизицию, но здесь, да, это инквизиция. инвестиции, это, понимаете, замки в горах, потерянные, еще феодальные,
деревни,
настоящие.
Там,
деревни, в которые живут как бы как в 12 веке. Вот. То есть страна, которая еще живет вот в таком феодализме, причем феодализме настоящем, где католическая церковь безумно сильна, но, правда, она очень странно трансформируется испанцами, потому что у них это... безумная вера, она сочетается с каким-то смешным даже, как это сказать, пережитками идолопоклонничества, например.
Да, она очень суеверная.
Диалог двух испанцев, который передает французский офицер. Один говорит, испанец говорит, ты знаешь, а в Матара есть святой, который почти такой сильный, как Бог. А другой говорит, а он еще и более сильный.
Он еще более сильный. Но это вот у нас Франция из 17 века, например, помните, в Дон Жуане с Гонорель говорит, а в угрюмого монаха вы верите, когда Дон Жуан, он говорит, там, в Бога вы верите, там, а в угрюмого монаха вы верите? Он говорит, да так, как не очень. Он говорит, ну, если вы в угрюмого монаха не верите, а это призрак, там, который ходит, то тогда мне вообще нечем с вами говорить, и ад вас ждет, если уж в угрюмого монаха не верите. Вот Испания, не зря рукопись, найденная в Сарагосе, блестящая, которая написана была.
Кстати, рукопись, найденная в Сарагосе, написана была в 1810 году.
Да.
А действие моей книги происходит в 1810 году. То есть это... А почему она написана в 1810 году и почему про Сарагосу? Дело в том, что то, что никто не знает, то, что я хотел сказать. Вообще, моя книга, она как бы наполовину художественная, наполовину историческая. Мне очень хотелось показать тот образ испанской кампании, который вообще никто не представляет. Все знают героическую оборону Сарагосы. Даже я помню, что мы в школе учили, так сказать, там, как в стены пробило дыру от французского ядра, и тут же из него высунулись ружья испанские, и, значит, так сказать, испанцы продолжают обороняться. Все знают героическую оборону Сарагосы. Но никто, я имею в виду не только широкие публики, я имею в виду даже историков, не представляет себе, что после того, как французы все-таки Сарагосу вступили в феврале 1809 года, в душах жителей Сарагосы произошло что-то какое-то вот такой надлом, понимаете? И этот надлом настолько сильный был, что Сарагоса буквально за несколько месяцев превратилась в бонапартистский город. Она стала центром наполеоновской Испании. Она стала местом, где концентрировались все пронаполеоновские силы. Она стала столицей вот этой севера Испании полностью наполеоновского, под контролем, так сказать, генерала, потом станет маршалом Сюше, когда он был генерал еще. Вот. И вплоть до того, что здесь праздновались победы французской армии. Город был иллюминирован в честь взятия Лерида. В моем романе рассказывается об осаде Лерида, драматической и страшной осаде и штурме Лериды. Так вот, победа под Леридой французов праздновала в Сарагосе как свой праздник. В честь этого были танцы на улицах, открылись театры, работали, народ веселился, так сказать. Так это было в 1810 году. Год всего лишь прошел после обороны Сарагосы, и Сарагоса стала тем центром, потому что война в Испании, на самом деле, это гражданская война. Потому что часть испанского населения поддерживала старую Испанию, Испанию феодализма, инквизиции и так далее. А часть поддерживала новую Испанию. И вот фактически произошло столкновение между двумя Испаниями. И французы, естественно, ну, конечно, они вот за эту новую Испанию. Поэтому, с одной стороны, французская армия принесла с собой завоевание со всеми его красотами. В любом случае, ни одна армия не является освободительницей. Армия есть армия. Она грабит, бесчинствует и так далее. Всякое бывает.
Да.
Но, с другой стороны, она принесла на своих штыках одновременно вот эти реформы, которые Испания все ждала. Она отменила инквизицию, отменила две трети, так сказать, монастырей, которые
владели. Она принесла не столько, конечно, уже не республику, и не принесла империю. Она принесла другое. Она принесла то, что вот так трансформировалось, между прочим, в антибурбонской французской революции, трансформировалось в гражданское общество.
Именно так, да. Вот да. Это она собой принесла. И поэтому вот в Сарагосе, где в Сюше удалось навести порядок, ему удалось вот избавить вот эти все красоты, это открыть завоевание, избавить Сарагосу от этих красот завоевания. Там был порядок. Французская армия вела себя безупречно и так далее, и тому подобное. И в конечном итоге испанцы приняли эту вот эту вот новую наполеоновскую Испанию. И вот это самое интересное. Я об этом узнал в Сарагосе. Когда я задумал этот роман, я решил, что надо обязательно поехать в Сарагосу.
Конечно.
Я там был уже, естественно, но нужно вернуться. Я приехал, и там меня просто ждал один мой друг, который вот он... испанский крупнейший специалист в этой области, именно в области французской Испании. И он мне дал столько документов, столько всего интересного, что я просто, ну, можно было диссертацию написать, но вместо диссертации я все-таки решил написать художественный...
Все-таки роман решил написать.
Роман. Да. Потому что я уже задумал, как, знаете, у Высоцкого, уж если что решил, то выпью обязательно, и я создал этот, так сказать, роман. Но этот роман основывается на такой базе документальной, интересной, что фактически он может быть во многом более пособие по истории испанской войны, чем многие серьезные книжки.
Олег, Соколов, напоминаю, у нас в студии. Олег Валерьевич, а тамплиеры? Вот меня всегда, вы знаете, когда я очень люблю рассказывать краткую историю тамплиеров, потому что это вообще моя любимая история, но когда я срезаю все углы и начинаю рассказывать, где, в каких странах, какая судьба ждала тамплиеров, в отличие от Франции, с 1037 по 1314 год. Вот, Испания мне всегда, я очень коротко рассказываю всегда. В Испании сказали, да вы что, а кто у нас будет с маврами сражаться? И тамплиеров не тронули и раскассировали по разным орденам испанским.
Вот именно, понимаете, вот получилось так, что вот эта вот арагонская армия под командой Сюше, то есть те войска, которые французы на территории Арагона находились, частично Каталонии, частично, так сказать, Пиренеев, эти войска находились точно на той территории, где фактически было королевство тамплиеров. Потому что, значит, король Альфонсо I, он вообще завещал свое королевство тамплиерам. Он после смерти завещал все королевство тамплиерам отдать. Но это не отдали в конечном итоге, но все равно огромное количество замков. Вот они просто покрывали сетью все это. Это были замки Монсон, Гарден, Каламера, Сарагоса, Уэска, Мераве, Тортоза, Кантавьеха. Это все замки. И самое интересное, вот один из... То, что меня тоже свое поразило. Понимаете, замок Монсон. Замок Монсон в этом замке, согласно... Ну, вообще, точно, там хранил свою казну арагонский король, так? Но в этом замке, согласно Кретена де Труа, тамплиеры хранили чашу Грааля. И Ульф Фон Эшенбаха тоже описывает, что они там хранили чашу Грааля. Так ну, в этом замке...
У Эшенбаха не чаша, у него камень замечательный, но все равно Грааль.
Грааль. Вот я имею в виду, что вот... Да. Так вот, в этом замке Монсон, французы, это был опорный пункт французов, замок Монсон. И все вот эти замки, которые перечислил, Каламера, Уэска, там, Тортоза и так далее, они стали опорными пунктами французской.
Как вдруг французский там офицер или солдат пьет из Грааля какое-нибудь вино. Ужас какой-нибудь.
Нет, сразу. Никто ничего не пьет. Я имею в виду, что эти замки, они были заняты гарнизонами. И у меня появилась такая идея. Ну, вот они находят, так сказать, какой-то документ, который говорит о... И вот с этого, собственно говоря, и начинается. Вот, где можно найти документы? Дело в том, что в замке Монсон, я подумал, что наверняка они должны были делать контрминные галереи. Самое удивительное, что когда я приехал в этот замок, я увидел эти контрминные галереи, и действительно они делали эти контрминные галереи, замок Монсон стоит на скале, огромной мощной скале. И французы, ожидая, что мало ли будет какая-то осада, они делали действительно несколько контрминных галерей. И действительно была в 1813 году осада, испанцы осаждали этот замок, и действительно они пытались его, потому что его можно взять было только с помощью минных галерей. Но там у французов уже были контрминные галереи. То есть это вот вся эта скала, она как...
И никакой нельзя было, не доставала никакая артиллерия.
Ну, он просто очень не стоит. Ну, во-первых, там была, естественно же, осаждала не гигантская армия, а все-таки какая-то несколько тысяч человек, вот, с не очень большой артиллерией. А замок находится на такой скале, что, в общем, если не делать огромных гигантских осадных работ, это вообще почти его ничем невозможно взять. Самое простое, это можно сделать вот эти вот минные галереи. Но в скальном, ну, не кому в скальном, он такой, там мягкий довольно камень, вот они прорубали в этом камень. Так вот, там, собственно говоря, действительно были эти контрминные галереи. В общем, в результате все это дало несколько...
Почему там не быть...
Да, почему-то там не быть интересного послания из прошлого, с которой начинается весь этот роман, закручивается интрига, и дальше начинается приключение молодого французского офицера, ну, конечно, есть там любовь, прекрасной девушки, вот, испанки, вот, и...
И тайны. Да, чему бы там не быть тайным в этом романе, который называется «Действительно, тайны тамплиеров». Можно этот роман купить, продается и в Москве тоже. Я специально спросил у Олега Валерьевича, только ли он в Петербурге продается. Конечно, и в Москве тоже можно зайти и купить. Нет, не смотрел я «Фархад» линии Веллингтона. Почему-то я не смотрел этот фильм. Обязательно посмотрю и потом с вами поговорим в какой-нибудь передаче. Ну, а сейчас, естественно, в 15-м году хотелось спросить Олега Валерьевича Соколова о том, что он все-таки думает, имел ли Наполеон ресурс в свое время, когда высадился на южном берегу Франции и пошел к северу. Пошел к северу, и вот
Гренобле, где, я помню, всегда проходил мимо таблички. А до Гренобля я был авантюристом, в Гренобле я стал государем. А действительно, там уже, когда он встретил и свои войска, и встретил своего неверного верного Нея. Но об этом мы и поговорим с Олегом Валерьевичем Соколовым. Но сегодня мы еще с вами будем слушать кое-какие французские песни и марши наполеоновских времен. Все, конечно, посвящены победам. Кто же посвящает марши поражением. Ну вот, началось у нас празднование 200-летия и 100 дней Наполеона и Ватерлоо, и тут же объявился казус.
Вы же знаете, какая странная вышла коллизия с монетой, да?
Нет.
О-о-о! Бельгийцы объявили, что они чеканят 2-евровую монету к 200-летию Ватерлоо.
Так.
Французские товарищи сказали, нет, не надо. Нет, не надо, это для нас плохая память. А бельгийцы говорят, ну как же так, ну что вы, это история все. И для нас это очень важно, что это происходило на территории Бельгии. И, в общем-то, с этого момента можно считать начало той истории, которая приведет, собственно, к образованию Бельгии как государства. Нет, не надо, только сувенирные, ни в каком хождении. Все нумизматы стали проклинать всех, включая моего сына, проклинать всех, и французскую бюрократию, и так далее. Вот видите, оказывается, я понял, что что-то живо 200 лет спустя. 200 лет спустя. И я понимаю, с какими вы чувствами смотрите. Вы же смотрите и пересматриваете фильм Бондарчука?
Конечно, без сомнения. Я его смотрел на раз 100 примерно.
Ну да, это значит больше, чем там средний любитель смотрит его раз в год, но вот значит вы это сам выдающийся вот зритель этого фильма. Но каждый раз что-то у нас, как бы мы ни относились к Наполеону, что-то щемит. Вот как же так вот как же так вышло? Как же так могло ли быть по-другому?
Ну, могло быть, без сомнения, вне всякого сомнения могло быть по-другому. Для начала, я бы сказал, из области политической. Начну с того, что когда Наполеон 20 марта вернулся в Париж, вечером 20 марта 1815 года, всегда это по новому стилю, естественно,
да.
Вот, значит, он нашел на рабочем столе Людовика 18, это фантастика, значит, король забыл сверхсекретнейший документ. Это был договор от 3 января 1815 года между Австрией, Англией и королевской Франции о совместных действиях против России. То есть, когда начался Венский конгресс, начали драться за, в общем-то, так сказать, за наследие. Вот. И в результате сложились две группы стран. Россия, ну, при такой Пруссии, как бы, так сказать, как маленькая собачонка рядом с Россией, тогда все-таки она была маленькая.
И да, такая вот, сильно.
Ну, вот, а с другой стороны, так... Австрия и Англия. Вот, которая была как собачонка, вот уже королевская Франция, потому что она, естественно, была, не имела своего, так сказать, влияния, она уже была, вот. Так вот, значит, Австрия и Англия фактически стали готовить войну против России.
Смесь-то какое, столько мы сделали для Луи Дезире, для 18-го
Людовика. Вот так вот. И дело в том, что Наполеон, когда он увидел документ, он понял, ну вот все, то есть у него такой козырь, то есть он сейчас отсылает этот документ Александру Первому, Александр Первый видит подлость своих союзников, он спокойно покидает Венский конгресс, забирается, грубо говоря, все, что он там забрал, и становится, ну, если не союзником Франции, то, по крайней мере, он говорит австрийцам, англичанам, которые подло так поступили, так сказать, с Людовиком XVIII, можно сказать, Наполеон расправился, а австрийцы, англичане говорят, ну, до свидания, ребята, разбирайтесь, как хотите.
Да.
Вот. Это был бы гениальный политический шаг Александра Первого. Фактически, Крымская война, она уже в этом документе заключена. И Наполеон вручил этот документ представителю...
А Николай Павлович не верил, что когда-нибудь Франция и Англия могут
вот видите,
быть союзниками.
Ну, вот видите, это уже в 1815 году сложилось. Вот. Ну, правда, там явно доминировала Англия и Австрия, потому что как бы Франция была уже державой в этот момент, не имеющей такого своего такого мощного влияния после поражения. Так вот, значит, Наполеон был абсолютно уверен, что этот документ, он произведет в мозгу Александра Первого полную революцию, и все, отныне больше никакой франко-русской войны быть не может. Вот. Он вручил этот документ Бутягину, представителю России, потому что посол Поца-де-Борго, он уже бежал, так сказать, еще до вступления Наполеона, а Бутягин оставался, и вот ему эту бумагу вручили, и он привез ее Александра в Вену. И Александр, получив эту бумагу, вместо того, чтобы, в общем, поступить, я бы сказал, в соответствии с государственными интересами России, он поступил, исходя, как он поступал в течение 15 лет, исходя из личной ненависти к Наполеону. То есть он показал эту бумагу Меттерниху, когда он показал Меттерниху, у Меттерниха чуть ли не сердечный приступ, потому что, так сказать, вообще он впервые хитрый человек, который никогда не, так сказать, не
попался.
Он просто не знал, что сказать.
А мне кажется, бывший граф Прованский нарочно оставил эту бумагу.
А может и нарочно.
Да.
Ну вот. Так вот, значит, Меттерних считал, что все на этом, наверное, когда он показал бумагу, понял, что все, как бы, большинство вообще ничего с Россией не может быть. А Александр Первым сказал, видите эту бумагу? Вот. Но теперь Наполеон вернулся. И мы должны об этом забыть. То есть, об этом и выкинул ее в камин. А некоторые историки говорят, вот какой мудрый тип Александр, потому что вот продолжил как бы борьбу с страшным там чудовищем. Дело в том, что путают, что Наполеон – это не Гитлер. Наполеон, понимаете, это как бы там амбициозный лидер, без сомнения. Там, да, конечно, воин, там все прочее. Но, понимаете, это не какой-то человек, у которого там в голове какие идиотские там мысли о мировом господстве, там концлагеря, там
или,
все прочее.
Или превосходстве...
Или превосходстве французской расы.
Гальской расы.
Да, у него были амбиции, да, он был молодой человек, он реализовал многие из этих амбиций. Теперь, в общем-то, он получил так по понусу, что больше он уже ничего этого реализовать никак не мог. Более того, условием его возвращения к власти для всех французов было то, что больше никаких вообще войн и даже и мыслить об этом нельзя. Так? То есть, Франция не могла больше никакие себе позволить, вообще никакие, я не то сказал даже завоевательные, потому что я к наполеонским войнам, у меня свое отношение, но даже все-таки войны, где она выступает с какой-то инициативой. То есть, Наполеон был отныне обречен вести политику очень-очень-очень осторожную, ограниченную политику.
Он был готов сохранять Францию в ее, скажем, в кавычках, исторических границах.
Да, вот он в границах, а у него другого шанса больше не оставалось. Вот ту границу Францию, которую полностью обкарнали в результате войны 1814 года, вот Францию в границах 1789, на самом деле 1792 года, потому что там маленькие два владения в Эльзасе и в Авиньоне, они были присоединены еще декретом Национальной Ассамблеи, то есть Франция чуть-чуть больше, чуть там немножечко больше.
Ну, это на какой-то, на карте квадратный миллиметр.
Ну, такие, да. Так вот, значит, вот эту Францию в границах, это практически граница, примерно это граница современной Франции. Вот. То есть, в этих границах Наполеон готов был, и он бы, сомнений, в них оставался. Вот. Но Александр I, вместо того, чтобы разыграть эту замечательную карту раскола антирусского союза, он опять снова выступает инициатором коалиции, и опять-то коалиция двинулась против Франции. Ради чего? Ради того, чтобы в конечном итоге создать... Дело в том, что именно эти коалиции, они вызвали к России крайнее недоверие со стороны западных держав, отрицательные отношения. Вместо того, чтобы расколоть этот фронт, скажем так, антирусский, он этот фронт в конечном итоге помог создать в будущем. Мне кажется, что то, что сделал Александр на Венском конгрессе, это чудовищная ошибка. Да, в общем-то, все внешняя политика Александра – это грубейшая ошибка, потому что именно он явился главным инициатором всех наполеоновских войн. Ну, я посвятил этому много книг, поэтому я говорю это, так сказать, сознанием этого вопроса. Вот, Александр именно является инициатором войны 805-го, 6-го, 7-го годов, и во многом как бы он способствовал тому, что между Россией и Францией возникла война в 12-м году. Но в 15-м году, но это вообще, это уже просчет просто фантасмагорический.
Считает Олег Валерьевич Соколов. Я напоминаю, что он сегодня представил свою книжку и об испанской войне, и тайне тамплиеров. Но мы говорим о 15-м годе и о возможностях Наполеона сохранить свою власть. И для этого, конечно, нужно было победить и против коалиции выставить одним сильным ударом. Победа за нами, с этой музыкой шли вплоть до Ватерлоо наполеоновские войска. Мы сейчас послушаем ее, ну, а потом прервемся и продолжим разговор с Олегом Валерьевичем Соколовым, продолжим слушать музыку. Да, вот я должен ответить здесь Владу. Да, конечно, был замечательный польский фильм по роману Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе». Был изумительный совершенно фильм. И должен вам сказать, что в этом фильме все-таки одна 25-я часть того, что есть в великолепном романе. Перечитайте роман, если хотите, но и фильм, конечно, тоже посмотрите. Ну ладно, победа за нами.
так. Звуки истории.
Ой, включил радио с утра и нечего слушать.
Да что же это?
Настраивайся на «Эхо Москвы».
Шушани гасет, консультацию фикуляк, отборный телефон и дром. Алло, алло. И самые яркие истории.
С понедельника по четверг с 9 до 11 утренний разворот ведут Алексеи, Нарышкин и Соломин.
После 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Григорий Ревзин. «Особое мнение» после 5 вечера.
Разбор полета.
В этот понедельник в вечерней программе «Разбор полета» губернатор Кировской области Никита Белых после 21 часа.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Вот так. Звук истории.
Заставка этой программы «Вот так. Звуки истории» напоминает нам, что все-таки битву при Ватерлоо выиграли англичане. И марш «Британский гренадер» нам об этом, конечно, достаточно навязчиво, но напоминает. Мы продолжаем разговор с Олегом Валерьевичем Соколовым, который приехал представить свою книжку. Он написал роман об испанской войне и тайне тамплиеров. И вот здесь соединилась его любимая Наполеоника с другими тайнами истории. Но мы продолжаем говорить о том, имел ли ресурс Наполеон в 15-м году, вернувшись с острова Эльбы, высадившись в заливе Жуан, поднявшись до самого Парижа, поднявшись во всех смыслах этого слова, и в географическом, и в политическом, имел ли он хоть малейшую возможность, чтобы сохранить свою власть? А если сохранить, то для чего? Продолжаем наш разговор.
Все висело на волоске. Все
да,
эти сами 100 дней, абсолютно триумфальное возвращение. Ресурсы Франции, ну, не так уж исчерпаны, как принято думать.
Нет, совсем. Они ресурсы были очень мало исчерпаны. И Франция была, у нее все ресурсы были. Она морально устала. Она морально устала, вот это другое дело. Но дело в том, что именно поэтому, вот я, например, уже к военному вопросу возвращаюсь, у Наполеона, против него было более миллиона человек коалиция выставила. Так? У Франции в этот момент вся ее армия там была, ну, в лучшем случае, там 400 тысяч человек. То есть превосходство очень большое. Но дело в том, что армии коалиции, они были разбросаны на огромном пространстве. На территории современной Бельгии находилось две армии, прусская и английская, которые уже были ближе всего, и они были готовы к тому, чтобы, так сказать, начинать боевые действия. Наполеон упредил, стремительно форсировал, так сказать, в середине июня реку Самбру, Шарлеруа, и 16 июня нанес поражение пруссакам под Лени. Вот. А 18 июня началась битва при Ватерлоо. Что я хочу сказать. Силы Наполеона были вполне достаточно, чтобы разбить и пруссаков, и англичан, тем более при его маневре. Он оттеснил пруссаков при Ленье, но пруссаки, по идее, он надеялся, что они отойдут на восток, но благодаря мудрому решению Гнезенау, начальнику прусского штаба, они пошли на север, что дало им возможность 18 июня вновь объединиться с англичанами. Но я сейчас немножко не о том. Я о том, что По ряду фатальных случайностей битва при Ватерлоо началась позже, чем она должна была бы начаться, в частности, из-за дождя и так далее. Если бы битва при Ватерлоо началась несколькими часами раньше, Наполеон бы разбил уже английскую армию до подхода пруссаков. И вот все прусские войска, которые подходили на помощь англичанам, они оказались бы зажаты между главной армией Наполеона, порядка 60 тысяч человек, и 30 тысячами груши, которые наступали сзади. И я думаю, что с армией Блюхера произошло просто...
А груши бы успел?
Так он шел на хвосте, он буквально...
Все-таки он просто немного не успел. Он не совсем заблудился.
Нет, он не заблудился, он шел просто, понимаете, он дело в том, что в момент битвы он пошел не наискосок на поле боя, а он шел дальше по дуге за пруссаками. То есть он у них висел на хвосте. Ну, висел на хвосте с большим отрывом, так сказать. Так? Но я имею в виду, если бы пруссаков Наполеон после разгрома англичан атаковал, положим, на следующий день или в тот же день вечером, то Груши он оказался бы, так сказать, у них бы на тылах. То есть они бы оказались вообще в полной катастрофической ситуации. И в результате тогда, вот если бы несколько часов раньше битва при Ватерлоо началась, то она могла бы вполне завершиться сначала полным разгромом англичан вдребезги, а потом полным разгромом, почти уничтожением
пруссаков. А дальше что? Ну вот предположим.
Если бы это произошло, то ситуация для Наполеона изменилась бы очень сильно. Первое. Во-первых, Внутри страны большая часть населения, вот был восторг, там Наполеона поддержали, когда он вернулся, он пришел к власти, но все-таки, когда началась уже проза жизни, большинство населения, я имею в виду элиты, и элиты гражданские, и элиты армейские, они заняли такую позицию выжидательную. Чем все это кончится, так? Грубо говоря, ждали результатов первого столкновения. Если бы такая была победа достигнута, это бы вызвало бы такой взрыв энтузиазма, такой подъем, и маятник бы сразу качнулся. Совершенно очевидно,
а остальные армии союзников?
Одну секундочку. То есть, таким образом, первое, Франция, самое главное, это условие, Франция была недостаточно мобилизована за императором в начале кампании, что он очень боялся, понимаете, вот он же пришел к власти, обещав, что никакой войны не будет, на него нападают, и он опять вынужден обороняться, и опять война. И поэтому, естественно, вот так сказать... Состояние Франции общее такое, оно не было столь активно за ним, как он бы надеялся. Это первое. В случае победы Франция была бы за него снова поднялась бы, так сказать, со всей своей силы. А с точки зрения союзников, нужно себе опять-таки четко отдавать отчет в том, что союзники, их политические цели были очень разные. Самые непримиримые, вот, ну, в данном случае, так сказать, был Блюхер, и вот эта прусская, так сказать, часть, я имею в виду массовую, не отдельные личности. Вот, представьте, что прусская армия вдребезги разбита. Англичане, которые, так сказать, главные финансисты войны, у них армия тоже разбита на континенте. Им бы тоже бы как-то после этого ведь англичане...
Части армии английской.
Что?
Чем лучшая часть
армии. Тогда. У них тоже бы во многом бы отпало желание, понимаете, тратить безумные деньги и большие затраты на непонятно что. Потому что англичанам, кстати, было ясно, что Наполеон уже, вот как вот противник, он уже для них не опасен. Вот. Поэтому англичане бы, возможно, бы вообще бы они бы сказали, вы знаете, вы там разбираетесь, мы, конечно, вам поможем, но вот у нас с деньгами плохо, поэтому чуть-чуть он по желаниями там...
А при этом Наполеон никуда не пойдет в сферу интересов англичан, ни в Испанию, ни в Португалию, никуда.
И даже в Бельгию не сможет. Да. Вот. И, наконец, следующее, это австрийцы. Ну, все-таки, как-никак, Мария Луиза замужем за Наполеоном. У австрийцев такой мотивации резкой драться с ним, они, в общем-то, идут, потому что Александр I их ведет, но при таком раскладе у них, возможно, бы тоже нашлись какие-то, они вспомнили, что у них есть то и другое, и пятое, и десятое. Понимаете? В общем,
Меттерних бы извернулся.
Извернулся. То есть, в результате, возможно, еще раз, мы не можем, история не знает сослагательного наклонения, но уж если мы говорим о потенциале, то потенциал был вполне реальный совершенно. Победа Наполеона при Ватерлоо с разгромом английской и прусской армии, она привела, возможно, к расколу коалиции, к ослаблению вот этого антинаполеоновского поля. И, с другой стороны, очень бы сильно повысила бы силы Франции. Она бы удвоилась бы только мгновенно, буквально. Удвоилась, утроилась бы. И в этой обстановке лезть на эту страну, Кстати, вы знаете, это интересно. В 1814 году Франция исчерпала там многие ресурсы конскрипции. А в 1815 году вернулись из плена солдаты, из английского и русского плена. Причем эти солдаты горели желанием драться, так сказать. Так? Вот. То есть потенциал был огромный. То есть много было можно поставить под ружье. Только нужно было немножко денег, немножко еще энергии, немножко веры. То есть ресурсы огромные были. То есть можно было вообще, победа такая бы дала возможность Наполеону кликнуть клич, фактически сделать вот это то, что сделала когда-то французская революция, левая масса, всеобщее ополчение там и так далее. Все это можно было, но для этого ему нужна была одна победа большая.
Одна победа большая.
Одна большая победа.
А... Представьте себе, гвардия возвращается в Париж с победой оттуда. Веллингтон сдался, Блюхер не дошел. Груши не заблудился, ну или куда-то там он пришел все-таки, и вот с той знаменитой песней, путевой песней, победа достигается. Вот тогда, когда мы поем, и победа снова с нами. Знаменитая песня, которая была революционной и императорской, и которая жива до сих пор. Что мир, скажет Наполеон, а что будет потом, кто его знает?
Сам-то он не затоскует?
Нет, он, это, понимаете, уже...
А как вы думаете,
нет, психологически? Нет, он уже был другой. Все-таки. Понимаете, во-первых, у него уже был и возраст, он был и состояние здоровья, а уже не то. Это первое. А второе, он прекрасно, еще раз говорю, понимал, он, в общем, понял, куда дует ветер. Вообще, Наполеон был, понимаете, он по своим политическим взглядам, у него их особых, так сказать, не было. Он следовал за общим веянием момента. И он прекрасно понял, что в 1815 году его привели... скажем так, демократические такие тенденции, во-первых, к власти, это первое, во-вторых, его привело то, что люди надеются, что отныне эта империя будет мирная. Несмотря на его какие-то его там потуги, позывы, у него не было бы возможности, понимаете, провоцировать какие-то войны, не думаю, чтобы это было возможно. Кроме того, он умер в 1821 году, мы знаем, так. То есть ему оставалось уже не так много.
Ну, мог бы и не умереть в этих условиях.
Может
давайте,
быть, может
давайте быть, да. Не будем сбрасывать со счетов.
Конечно, да.
Ладно, бог с ним, с отравлением, а вот стресс одиночество, депрессия, это, конечно, его гораздо раньше.
Дальше мы можем только гадать, конечно. Мы можем только гадать.
Он, насколько он серьезно думал вот во время 100 дней об укреплении династии, о продолжении?
Ну, он без сомнения был уверен, что это...
Действительно, не просто сентиментальная тоска по мальчику, по римскому
королю. Нет, это совершенно реально. Он надеялся, что отныне династия укрепится. То есть, в общем, и понимаете, вот я сейчас как раз сделал такой большой доклад, выступал в университете по поводу вот именно полета орла, вот того прихода к власти, когда с 1 по 20 марта. Угу. Но это же фантастика, понимаете, вот анализируя все эти события, ведь человек без единого выстрела. Это самая настоящая буржуазная революция, антифеодальная революция, потому что народ поднялся весь. Понимаете, никто не осмелился даже выстрела сделать. Вы понимаете, это нужно... Ну, во-первых, это безумная харизма человека. Ну, в современном мире это невозможно. Наполеона, естественно, убрали уже через несколько часов, как он только появился на территории Франции. В современном мире это невозможно ни по техническим, ни по
психологическим. А чего ж не убрали-то солдаты 5-го? Ведь не хотели же никто стрелять. Думали тайно... А что, мало было тайных агентов?
Было целая куча. Не осмеливалось.
Наемных убийц.
Но, видите, тогда нельзя было из винтовки с оптическим прицелом с километра застрелить. Тогда нужно было стрелять и самому быть разорванным толпой. Вот и все.
Это да, не... Надо было приблизиться.
Надо было приблизиться. Вот и все. То есть, если бы тогда можно было застрелить с расстояния километра, вы бы застрелили. Но все те, кто вот эти тайные агенты...
Ну, были же люди, вроде Кадудали, которые...
Вот не осмелились, понимаете, не осмелились. Потому что было настолько и восторг, и такой истерический восторг толпы. Толпы, что люди, никто, ни убийцы, ни один, ни рука не поднялась.
В марте этого года, 200 лет спустя, я стоял перед своей любимой табличкой в городе Гренобле, у Боннских ворот, на которой написано: «До Гренобля я был авантюрист, в Гренобле я стал государем».
Совершенно верно.
Вот. И там именно это так. 7 марта, да. 7 марта, вход в Гренобль. Его выступление.
Да, без сомнения, да. Это его встреча с солдатами 5-го полка и затем 7-й линейный, который полковник Шарль де Лебедуайер увлек, который поднял, так сказать, за императора. Это вообще, конечно, это фантастика. Все, как его появление только, и все, и люди кричат: «Да здравствует император».
Вот смотрите, интересно, что такие вот, я не очень люблю этот термин, он немножко другой обозначает, такие страстные, не скажем, пассионарные люди, которые поддерживают Наполеона или даже признают свои заблуждения и возвращаются как отчаянный Ней, возвращается. А с другой стороны, мы видим очень много нестрастных, бесстрастных и таких холодных конъюнктурщиков мы видим, которые... И не только во Франции. Ну, вот. Мы видим холодных конъюнктурщиков, которые... А, ну хорошо, да, пусть будет так.
Да. Ну, конечно, да.
Да, это... трехцветные или белые, да, ну, ты надеваем, да, трехцветные, да, пожалуйста.
Это основная пусть, масса.
Пусть и будет.
Основная масса населения.
Причем масса элит тоже. Да,
масса
таких
элит,
вот,
без сомнения.
Элиты, созданных Наполеоном, они держат нос по ветру.
Вы знаете, дело в том, что вот здесь еще причина, почему элиты так достаточно легко меняли. Потому что Наполеон создал такое государство, что бурбоны его разрушить уже больше не смогли. Они только внешне кое-что перекрасили наверху, но ни одно учреждение Наполеона они не смогли не сломать. Ни, положим, там Банк Франции, ни там Счетную палату, ни Императорский университет, ни система среднего образования во Франции, ничего. Ни судебную систему, ни кодекс Наполеона. Практически все осталось. Все осталось. Они...
Каждый из легитимистов, каждый из бурбонов, который или приходил к власти, или пытался там за одни исключением, говорил, что мы сохраняем все ваши общественные завоевания, которые там дало вам то-то, такое-то время. Все это, говорит, каждый клялся. Карл X, когда захотел сломать основу, она обвалилась. Совершенно. и его-то и придавила.
Именно так, да. То есть, поэтому для элит, в принципе, особо ничего не менялось. Ну, конечно, кое-что менялось, потому что ясно, что бурбоны собой привели кучу вот этих вот несколько тысяч иммигрантов, которые не вернулись по декрету 1802 года, то есть самых таких...
А тоже интересно, вот это самые какие? Я не уверен,
сейчас
что
объясняю.
Самые пассионарные.
Нет, сейчас объясню, какие. Дело в том, что согласно 1802 году Наполеон фактически прекратил гражданскую войну во Франции. Он дал разрешение всем иммигрантам, практически всем, 150 150 тысяч человек вернулось. 150 тысяч. Это представьте себе, как у нас бы через 10 лет после революции, там, в 27-м году, да, или там, ну, пускай в 30-м, разрешили вернуть всем мигрантам, никто бы их не, они не преследовали, более того, у кого еще имущество не было продано, они бы вернулись в владение своими, да, дворцами. Там.
Увеличиваем по масштабу и получаем хорошую цифру.
Ну да. Так вот, итак, 150 тысяч мигрантов вернулось, но 5 тысяч не вернулось. Кто это были? Либо те, кому было запрещено вернуться, потому что те, у кого кровь была по локоть в крови, так, командующий непосредственно там рейлистскими отрядами, причем которые зарекомендовали себя там соответствующими преступлениями, или те люди, которые сами просто не хотели вернуться, их было немного. Вот эти 5 тысяч человек, они, большая часть из них вернулись в 1914 году. И вот эти люди, они, естественно, они рвались к власти, они требовали, чтобы, так сказать, немедленно каким-то образом наказали всех тех этих бунтовщиков, смутьянов, так сказать. Вот. Они больше говорили, они фактически ничего не могли сделать.
Самая неконструктивная часть получилась. Ну, самая, в общем-то, может быть, так жестко скажем, самая бесполезная часть. Потому что люди с идеями и с идеями контрреволюционными, они, в общем-то, в основном были уничтожены в 93-м, с 93-го до 99-й год. Возьмем там Британию, возьмем Вандею Шуанов и так далее. А это, в общем-то...
Ну, в общем, такая пена. Вот эта пена, она вернулась, эта пена создавала, так сказать, настроение такое общее наверху, и оно у многих элит наполеоновских вызывало беспокойство, что действительно не отмотают ли все назад. Но назад уже отмотать не могли, повернуть не могли. Вот самое в этом важное, и чем принципиально, абсолютно нельзя вообще даже отдаленно сравнить там империю Наполеона с каким-то, ну, для меня это чудовищное сравнение, но, к сожалению, есть такие люди, которые с гитлеровской Германией. Все осталось абсолютно, все государство Наполеона осталось. Только его создателя послали на остров Святой Елены потом, так? А все его государство и все его знаменитые выдающиеся маршалы и генералы, все они остались. У них остались их замки, они остались со своими красавицами, юными женами, которых, так сказать, Наполеон им сосватал из старого дворянства. Осталась вся его система, я говорю, законов, система образования, система организации науки, административного деления государства, финансового хозяйства. Все осталось. Только не было самого создателя этой системы, а вместо него вот какая-то вот эта накипь из этих несколько тысяч иммигрантов, которые, значит, там кричали о том, что нужно все повернуть назад и уничтожить все это безобразие наполеоновское. Но уничтожить они уже это не могли, и в конечном итоге дальше великие революции французские
последовали, и да. Франция так находила себе, находила баланс вплоть до нынешнего времени, вплоть до 58-го года, скажем, когда она нашла удивительный баланс такой республики полурреалистской.
Полубонапартистской реалистской. Потому что Деголь, это, в принципе...
С мандатом на 7 лет, с огромными полномочиями президента. Это примерно тоже, при этом герой войны.
Да.
При этом герой войны и харизматический лидер.
Без сомнений. Ну, Деголь, это как-то уже... Это Наполеон середины 20-го века.
Ну, в принципе, да, в какой-то степени можно считать. Ну что же, хорошо, посмотрим. Но история произошла так, как она произошла. Вот. Все мы это знаем. Тогда бы не было великой бонапартийской легенды. А может быть, она была бы другая. Она была бы другая. Не было вот этой замечательной тоски, не было бы полковника Шабера, не было бы дуэлянтов.
Не было бы стихов Лермонтова и Пушкина,
да,
на Святой Елены.
Да, не было бы 12 часов по ночам, и так далее.
Да.
Не было бы всего этого. Не было бы, конечно, и мы остаемся, вот прощаемся с Олегом Валерьевичем Соколовым, может быть, с мечтой какой-то, что было бы, если бы Наполеон победил тогда при Ватерлоо, и остаемся с тем же самым ночным дозором, с каким мы всегда и остаемся после наполеоновских поражений и его ссылки на Святую Елену. Всего вам доброго, до свидания, Федор Иванович Шаляпин.
И снова встает барабанщик, и ходит он сзад и вперед, и бьет он провал на провал. И в черных громах барабан могучую мужики хату, встают молодцы егеря, встают старики гренадеры, встают из-под русских снегов, с роскошных полей италийских, встают с африканских степей, с горючих песков Палестины. 12 часов по ночам, 12 часов по ночам.
12 часов по ночам выходит трубач из могилы и скачет он сам вперед, и громко тужит от тревогу. И ждем ли победа труда, могучую конницу буди. Седые гусары встают, встают у защиты России, и с севера юга летят, востока и запада мчатся, на легких воздушных конях, один за другим эскадрильи. В двенадцать часов по ночам. И скоро встает полководец, на нем вверх мундира сюртук. Он с маленькой шляпой и шпагой на старом коне боевом. Он медленно едет по фронту, и маршалы едут за ним, и едут за ним адъютанты, и армия честь отдает, становится он перед нею, и с музыкой моего проходят толпы за полками. В 12 часов по ночам, в 12 часов по ему на ухо стан, он шепчет пароль свой лозунг, и армии все отдают, они тот пароль и тот лозунг. И Франция, тот и пароль, тот лозунг, святая Елена. 12 часов по ночам под землю сетенного гроба, за старым солдатом своим является кесарю Софи. 12 часов по ночам, 12 часов по ночам.
Вот так. Это звуки истории.